Вы что-то сказали? Значит, вам нечего мне сказать?
Настоящему мужчине всегда есть что сказать. Если, конечно, он настоящий мужчина.
Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест». Начинается передача под названием «Мужской разговор» с Андреем Фадеевым. Здравствуйте, Андрей! В прошлой программе мы анонсировали сегодняшнюю тему «Как разговор о 6 главе послания римлянам». Объясняя для тех, кто не знает, что такое послание к римлянам, это одно из ранних посланий апостола Павла, второе или третье, ну, точно, что после Галатам, точно, что после Коринфянам, но до того, как он попал в тюрьму, потому что нет смысла писать о римлянам, если живешь в Риме. То есть, скорее всего, еще до этого. Такое третье по срокам его, так сказать, путешествий. Написано было, скорее всего, из Греции, из Коринфа. В этом послании его многие библеисты называют маленьким Евангелием или Евангелием апостола Павла. Он объясняет здесь смысл воскресения Христа, смысл крещения во Христа и многие другие смыслы, которые в Евангелии, они так вот, что называется, между строк только. Пожалуйста, Андрей, 6 глава римлянам. Кто будет читать? Я, вы?
Давайте вы.
Давайте. Тогда мы так и набираем. Римлянам, 6 глава.
Что, рука так держать
будет? Да, у нас техника, она пытается. В первом стихе апостол Павел пишет в этой главе. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы множить благодать? Никак. Кстати, это была такая идея у Распутина. Надо больше грешить, чтобы было больше благодати. Павел против. Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Теперь он в третьем стихе поясняет, как мы умерли. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся, по-гречески баптиза, во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Вот это первое заявление, что мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились, погреблись с ним крещением во смерть. Как вы понимаете эту очень важную новеллу у Павла?
Вот первым делом, когда я уверовал во Христа Иисуса, мне это место истолковывали так, что это речь идет о водном крещении. Так как проходил я школу, где нас обучали, что необходимо тебе креститься водным крещением для того, чтобы Бог простил тебе грехи, для того, чтобы получить какие-то благодати, действия благодати Божией в твоей жизни, то я был тогда наставлен, что крестившийся во Христа Иисуса – это не что иное, как водное крещение. Но дело в том, что чем больше я изучал Библию, я увидел, что у нас очень много в тексте библейском заложен смысл совсем другой, а мы истолковываем его по-другому. Вот. И я пошел изучать Библию, где применяется термин «крещение во Христа Иисуса». Например, есть крещение огнем, есть крещение в Духа Святого, есть крещение в тело Христа, вот, есть крещение во Христа. Вот. И требуется уже понимание, что же есть крещение во Христа Иисуса, когда это наступает момент самого крещения. Греческое слово «баптизу», корень слова «баптизу» – это слово «погружать». То есть именно вход, когда мы погружаемся во Христа, именно тогда и происходит баптизу, то есть крещение. Если взять, например, слова Иисуса Христа, «Кто пребудет во мне, и я в нем, тот принесет много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Прибудьте во мне. Ибо как ветвь сама собой не может приносить плода, так и вы, если не прибудете во мне, не сможете принести плода».
15 глава Иоанна.
Да, Иоанн, 15 глава. Это была, кстати, первая моя проповедь, которую я проповедовал. Причем я тогда был очень плохо осведомлен в Писании и просил Духа Святого помочь мне в проповеди. И когда я начал проповедовать, Дух Святой ко мне подошел прям лицом к лицу, и это было переживание духовное. И Он вдохновил меня на проповедь. То есть у меня получилась очень вдохновенная проповедь. То есть Дух Святой меня подкрепил в этой проповеди. Я говорил о том, что именно Христос и является откровением всего Царства Небесного. Никто из нас не может знать тайны Божьих, кроме Христа Иисуса. Именно во Христе они все сокрыты. Он открывает эти тайны Духом Своим Святым. И когда мы пребываем в Нем, то вот как лоза, она прорезается, прорезь делается, вставляется веточка, и веточка, она как бы корнями своими впитывает соки лозы. И происходит два явления. Первое, во-первых, мы находимся в лозе, а второе, лоза, отдавая свои соки, пребывает в веточке. То есть происходит двойная связь, как в нем, так и он в нас. Вот. И Иисус и говорит, что если сама веточка будет пытаться принести плода, она будет бесплодной. Но если она прибудет на лозе, то она принесет плод. Поэтому крещение во Христа Иисуса подразумевает под собой не просто какой-то ритуал водного омовения, а именно пребывание во Христе, то есть прямой контакт, прямое обитание в Нем и с Ним. То есть это отношение определенное. Потом я пошел изучать и нашел еще одно местописание, в котором сказано о крещении во Христа Иисуса. Галатам 3 глава, 27 стих.
Читать,
да? Да, прочтите, пожалуйста.
Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись.
Вот такая простая фраза, но в ней очень глубокий смысл. Все вы. Кому это было обращение? Это было обращение не к евреям, это было обращение к язычникам, которые уверовали в Иисуса Христа. Вот. Иудействующие же смутили их сердца и увели их в практику закона. И возмущенный Павел объясняет им о том, что вы, поддавшись влиянию закона, вы, по сути дела, отпали от благодати. И он им напоминает, что когда вы крестились во Христа Иисуса...
Ну, даже более точно, они не закона, и еще закон был рано, они просто принуждали их обрезываться, мужчин.
Да, это часть закона.
Обрезание, это такое... До закона было обрезание, обрезание это еще идет к Аврааму. Оно, значит, устанавливается вход в нацию не в закон, не в правопреемство еврейства пока еще, но в Божий народ, я бы сказал так, потому что...
Сопричастие с Авраамом, да?
Авраамово такое наследие. Угу.
Так вот он и говорит о том, что все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились, здесь этой фразы нет. А говорит о том, что вы в него облеклись. То есть, если, например, сравнить Римлянам 6 главу и Галатам 3 главу, то мы увидим, что как бы заявления маленько разные. То есть крещение во Христа Иисуса – это в смерть его крестились, а здесь во Христа облеклись. Так облеклись ли мы в него или в него погрузились? То есть на самом деле это одно и то же действие. То есть тот самый Христос, в котором мы
крещемся. Когда одеваешь одежду, ты в нее погружаешься поневоле.
Да. Тот же самый Христос, он одновременно и одежда, и одновременно место обитания, где ты обитаешь. Поэтому это лоза, которая приняла тебя. И ты, питаясь соками его, приносишь плоды его. Не ты сам приносишь плоды, а он в тебе действующий совершает определенные плоды. То есть это главная мысль, которую мы должны увидеть в послании Римлянам 6 глава. Что здесь не стоит вопрос водного крещения. Здесь стоит вопрос духовного рождения свыше. Когда ты переживаешь действие Бога внутри тебя, благодаря которому ты умер для ветхой жизни, чтобы жить для новой жизни.
Это очень таинственная вещь, рождение свыше. Она описывается в 3 главе Евангелия от Иоанна, и в других местах очень туманно. То есть от воды и духа, и больше ничего. Слышишь голос, откуда приходит, не знаешь, куда уходит. То есть такое, как бы
мистика.
Это сказать? Да, вот, хорошо, что подобрали. Это очень такая вещь, мистическая, тайная.
Римлянам 6 глава задевает главную мысль, она начинается как бы со спора, или как это выразить, как бы риторический такой момент, как будто бы некий оппонент противоречит Павлу.
Говорит, ну, видимо, были Николаиты уже такие, да.
Да. Будто бы вот давайте начнем грешить.
Угу. Тем больше греха, тем больше благодати.
Да, да.
Так
больше
и Распутин говорил.
Больше благодати. На самом деле Павел говорит о том, что кому вы предаете себя в орудие, да, того вы и рабы. Сегодня так говорят, мы под благодатью, мы не рабы. Угу. Но мы видим, что напротив. Павел говорит, что рабы Божьи, это и есть свободные. Потому что они свободны от кого? Свободны от греха, но принадлежат Богу.
Есть две свободы, freedom и liberty. Первая свобода от чего-то, это называемая отрицательная свобода. А есть свобода для чего-то. Понимаете разницу, да? То есть я свободен от греха, но я свободен для добра, для благодати, для выполнения Божьей заповеди.
Да. Послание Ефесянам, например, поднимает такую тему, что Бог очистить хочет себе особый народ, ревностный добрым делам. То есть, с одной стороны, мы не делами оправдываемся и не делами спасаемся. Но именно спасение наше приводит нас к делам. То есть, если ты спасен благодатью Господа нашего Иисуса Христа, то эта же самая благодать производит в тебе определенные действия, определенные дела. И мы уже поступаем праведно и благочестиво не потому, что мы некие законники, которые пытаемся соблюсти закон. Но внутри нас есть новый закон, закон Духа Жизни, который производит в нас новую жизнь, новые дела.
Здесь не речь об автоматизме, потому что можно подумать так, что вот какой-то там внутри есть встроенный, извините, алгоритм, который тебя принуждает или там свободно повелевает твоей воле. Все равно это с участием нашей воли происходит. Все духи пророческие послушны пророкам. То есть даже если ты обладаем Святым Духом, но это не такой дух, который тебя волочит, что называется,
да, лицом по полу. Здесь с вами абсолютно согласен. То есть это осознанные действия, в которых ты, пробудившись, по сути дела, как и говорит апостол Павел, что мы, облегшись в свет, мы перестали спать, мы бодрствующие, то есть отрезвление произошло. То, когда мы грешили как будто бы как во сне. Вот. А теперь, когда мы отрезвились, Бог нас отрезвил, то мы уже ненавидим эти дела.
Кстати, да, вот именно грех является скорее автоматизмом. То есть это чисто, ну так биологически сказать, это чистой воды паттерн, привычка или рефлекс. Все, увидел красивую тетку, побежал за ней. Увидел деньги, поднял, своровал. Это происходит автоматически. Так вот, очень как в виде... Учитесь, да? В виде какого-то, знаете, такого действия, которое почти не зависит от нашего желания. Оно как бы само возникает. А вот что касается хороших желаний, связанных с рождением свыше, но с Богом, то эти желания, они как раз не автоматичные. К ним надо приходить путем молитвы, путем решений волевых. Сказано, помните, как было у Христа? Ему там много чего предлагала сатана, да? Нет, сказано так. И это путь Христов для нас тоже.
Чтобы некоторые поняли, что действительно Римлянам 6 глава не задевает водное крещение, давайте все-таки обратим внимание на некоторые стихи. Угу. 4 стиха. «Итак, вы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и вам ходить в обновленной жизни».
Так и нам ходить в обновленной жизни.
Да. То есть мы здесь наблюдаем, что нам надлежит ходить. Как ходить? Славой Отца. То есть это не наше действие, это не наша сила, не наша слава. Это слава Отца, который родил нас свыше.
Вот здесь приходим к познанию существа Святого Духа. Очень часто и очень многими говорится о том, что это вот лицо, это личность. Все-таки я понимаю более проще. Дух Святой – это именно сила Божья. Потому что здесь говорится силою, славою. То есть это именно то, что человек, ну, динамика, да, динамос. То есть определенное проявление энергии Божией. Ну, я так понимаю. Ну,
может быть, энергия, вот, кстати, греческое слово, она означает действие.
Да.
А вот динамо, это вот и есть движение.
Да.
Вот. Они похожи на самом деле слова, и они, кстати, очень часто взаимозаменяемые, часто их взаимозаменяют. Вот. Динамо, оно действительно как бы энергия. которая проявляется в действии. Да. Да. Вот. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения.
Ну вот подобие смерти Его – это и главный довод для крещаемых водой. Потому что водное крещение – это могила водная, так они говорят. Ну хотя да, они с этого и выводят. Интересно. Да.
Вот. Именно отсюда как бы и происходит этот маленький сдвиг. Угу. На самом деле здесь речь идет о действии славы Божьей. То есть подобие смерти Его – это Он принял добровольно наше нечестие на себя. И Дух Святой помог ему это совершить. Для него это было самое жуткое – разделиться с Отцом. Но именно Дух Святой помог ему удержаться на кресте и не сойти оттуда. Он Духом Святым вознес себя на древо. И второй момент – именно Дух Святой его воскресил из мертвых. Таким образом, мы видим, что здесь, по сути дела, не наше активное действие. Крещение во Христа, как говорит апостол Павел в 1 Коринфян 1.30, вроде, если не ошибаюсь, он говорит, от Него и вы во Христе Иисусе.
Это очень интересное толкование. Сразу скажу, 42 года я ни раз такого не слышал. Спасибо. Вот откуда вы это взяли, не знаю, но интересно.
От Него и вы во Христе Иисусе. То есть это действие было не наше. Это действие было Бога Отца. Это Его благодать. Он нас всех грешных, всех нечестивых, погреб в Сыне Своем. Ибо так Бог возлюбил мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечно. Ибо не пришел Бог в этот мир, чтобы судить мир, но чтобы всякий, верующий в Него, не погиб. Это главная задача Бога Отца. У Него нет задачи кого-то судить, кого-то наказывать. Он уже совершил свой суд над всеми в своем собственном Сыне. Но всякий, кто не уверует в Него, тот сам себя подвергает суду отдельному, который и будет Христос судить. Он ему передает этот суд, потому что они не уверовали в ту благодать, которая им подается.
Интересно. Да, это необычно. Ну, в принципе, я так вижу, что по тексту это вполне возможно. Я, конечно, не знаю всех глубин этих, но по тексту я вижу, что да, тут не обязательно водное крещение. Хотя неизвестно что. Вот тут получается, видите, что штука. Что такое, значит, умерли с Христом? Что это значит? Мы умерли с Христом. Я знаю, что они все считали себя приговоренными к смерти. Автотарками были. То есть они говорили, что мы, ну так писание написано, что будете свидетелями, на самом деле написано, будьте мартирусами, то есть людьми, готовыми умереть.
Если взять Римлянам 5 главу, то он задевает мысль «во Христе и в Адаме». То есть как бы два родословия. Как мы оказались во Христе и как мы оказались в Адаме? В Адаме мы оказались рождением по плоти. Во Христе мы оказались рождением по духу.
Интересно.
Когда Никодим пришел к Иисусу Христу, то они наспера разговаривали как один напротив другого. Он говорит, говорю тебе, да? А потом у них вдруг беседа видоизменилась. Мы говорим о том, что знаем, а вы свидетельство нашего не принимаете. Кто эти мы,
да,
и кто эти вы? То есть появилось два лагеря.
Да-да-да.
Но, естественно, вы – это фарисеи, мы – это рожденные свыше. То есть те, которые имеют слышание голоса Божьего, потому что он говорит, дух дышит где хочет, голос его слышит, откуда приходит, куда уходит, не знаешь. Так бывает со всяким рожденным свыше. Как такое может быть? Это задает начальник еврейский. То есть,
ну да, один из правителей Синдриона.
Один из священников, да. То есть это удивительно. Он говорит, ты, начальник Израиля, не знаешь всего. Я тебе сказал о земном, и ты не поверил, что будет, если начнем говорить о небесном. То есть для него это была шоковая информация.
Ну вот я, знаете, скажу, что дело в том, что у меня по моей деятельности на радио приходится общаться с евреями. Не только из синагоги здесь Томской, но и так называемыми учениками Назарея. Ну, знаете, да, что есть евреи, которые верят в Иисуса, но в то же время они отчасти ветхозаветные люди. И все эти вот люди, они говорят, как Иисус. Удивительно, прошло 2000 лет. Они никогда не говорят всего. Они всегда как-то утаивают информацию. Они всегда вот так вот... Русские люди, я не знаю, ну, русскоязычные, они, уж что знаю, все расскажу. Такие вот открытой душой, можно сказать, по-русски. А может, простоватые, наоборот. А они всегда так... Сколько не спрашивай, надо очень дотошно спрашивать, чтобы что-то у них узнать. И вот Иисус тоже, вот ведь когда разговаривает с этим Никодимом несчастным, он тоже как бы приоткрывает, приотрывает, но он все время говорит, ну, а ты, если тебе настоящее скажу, ты что, не поверишь? Ну, смысл, типа. Понимаете, в чем дело? Мы вот, поверят нам, не поверят, мы все выкладываем. Они более такие дальновидные, что ли, или более умные, можно сказать. Я не к тому, что там я унижаю русских и возвышаю евреев. Для меня это все равно. Я сам не русский, не еврей. Но просто интересно, что вот... Очень интересно.
Возможно, это как бы пропорционально. То есть, согласно того,
такая
на что
манера,
ты готов,
манера, да.
То тебе откроют.
Они скажут только то, что точно надо сказать. А вот лишнего не будут говорить. Ну, хотя они разговорчивые люди, такие веселые. Но если коснешься чего-то серьезного, очень медленно... очень проговариваемая, с большими запинаниями, очень так интересно. Я так сейчас думаю, интересно.
Вот я хотел бы, Римлянам 6 главу, обратить
Давайте.
Внимание на 6 стих.
Давайте. Самый знаменитый.
Да.
Зная, что наш ветхий человек распят с ним, что проведено было тело греховное, дабы нам не быть жертвами греху, это об этом?
Да, то есть мы здесь наблюдаем термин «ветхий наш человек распят с ним». Здесь вот требуется... истолкование. Так вот, ветхий наш человек, это часть только человека была распята с ним? Или весь человек ветхий был распят с ним?
И вообще, что такое?
Да, что такое ветхий человек? Мы знаем, что когда Бог взял, слепил тело человека, да, вдохнул в него дух.
Но это был не ветхий, это был обычный человек.
Ну, сейчас мы на него рассматриваем как ветхого, потому что он тогда еще как бы был чистый, святой, непорочный.
А, в этом плане?
В этом, да.
Интересно. Вот.
Но сегодня он уже для нас является ветхим,
кстати,
потому
не
что...
не то, чтобы непорочный, такого не сказано. Скорее, наивный и незнающий.
Да, правильно так он будет сказать. Вот, ветхий наш человек распят с ним. То есть мы видим, что ветхий человек – это есть дух, душа и тело. То есть, значит, ветхий человек – это был и дух, и душа, и тело распято во Христе. То есть, когда висел Христос на Голгофе, то висел хоть и один человек – но в нем был распят весь мир. Угу. Как говорит Павел, я распят для мира, да, и мир распят в нем, во Христе. Угу. То есть Христос с собою погрузил весь мир в себя. Угу. И грех всего мира взят был на него.
Интересно, последний Адам, да.
То есть таким образом он закрыл жизнь ветхого
Поэтому
человека.
Поэтому называют его последним Адамом. То есть
да, закрыл он жизнь ветхого человека. Угу. И открыл новое человечество. Он был сам Христос
второй
новым
человек,
творением, да.
Человек.
Да, 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 да.
Очень интересно.
Он был как бы одновременно человеком, который закрывает ветхое, и одновременно он есть новое творение.
Новая генерация.
Новое творение. И он, хоть и Бог, но так как он родился от семени женского, да, и божественного семени, то он рождает новое человечество с собой. Подобно, как Он воскрес из мертвых, такое Конечно. Же подобие наследуют все, кто верует в Него. Как Он воскрес славы Отца, так и воскреснет в первом воскресении все последующие за Ним. Те же, которые за Ним не последовали, их надлежит воскресение из мертвых, потому Это что?
Сюда.
Потому что Он все искупил собой.
Да, да, да.
И все будет воскрешено, но для чего? Угу. Одни-то воскреснут для жизни вечной, а другие для вечного суждения.
Очень интересно. Я так скажу, вот эта грандиозность, то, что вы сегодня говорите, это очень редко люди смешивают. Обычно вот Пасха, и там можно поговорить, или там, ну, что-то еще такое, какой-то праздничек, и вот можно об этом поговорить. А когда вы это связываете вот с проблемой, я бы сказал, греховности, с проблемой перемены природы, получается, да?
Да, перемены человечества.
Да, 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 да. Очень интересно.
То есть Христос закрывает одно человечество, рождает новое человечество.
Генерация.
Да. Или ассимиляция.
Или богочеловечество.
Да, да, да. То есть Он закрывает ветхую жизнь И еще интересно о ветхой жизни, что можно сказать. Вначале сотворил Бог небеса и землю.
Так.
Когда же говорится о новом творении, что вначале совершает Бог? Бог вначале совершает Адама. Угу. То есть это Христа, Иисуса.
Второго человека с неба.
Второго человека неба. Угу. Он закрывает ветхого Адама и рождает новое человечество. И с рождением нового человечества закрывается полностью вся история ветхого творения. То есть начальство власти, силы господства не спровергаются. То есть сатана, его ангелы, то есть все небесные силы, которые сегодня каким-то образом влияют.
Ну, падшие, да.
Вот. Все это будет свернуто полностью и брошено в огонь вечный.
Нет, там сказано сначала на 1000 лет, да?
Ну, я уже сокращаю коротко. Вот. И ветхое человечество, которое не приняло Евангелие, оно будет стоять пред престолом белым престолом и будет судиться по книгам о делах, которые они совершали.
Книга жизни. А нет, книги мертвых.
Да, вот. И когда все ветхое будет закрыто, то написано: «Се творю все новое».
Вы знаете, какое название интересное? Дело в том, что мне приносили египетскую книгу мертвых и тибетскую. Это очень редкие издания. Вот. И они так называются, как вот в Евангелии, как в Откровении, книги мертвых. Там описывается, как приготовить человека к реке, вот этой, которая вот ведет в жизнь вечную. Там так интересно. Ну, как тело приготовить. Ну, знаете, они там вынимали кишки, там все, мозги вынимали.
Я очень сейчас точное место Писания не помню, но в Луки Христос говорит: крещением должен я креститься.
Да.
И как томлюсь, пока сие совершится.
Да.
То есть он применил слово «совершится».
А почему крещением? Тоже погружение какое-то?
Да, тоже погружение.
Огненное, видимо, да?
Причем это погружение не то самое, которое он прям страх. У него был большой,
да,
глубокий страх.
Да, да.
Он не хотел быть отделенным от своего отца.
Не, ну просто больно. Я думаю, да, не надо уж чересчур так вот.
Не, я думаю, здесь очень глубокое чувство, потому что он постоянно жил в присутствии своего отца. И он понимал, что взять грех мира на себя, это значит отделиться от своего отца.
Даже в переводе, точнее, стать грехом, ничего не брать, прямо им стать.
Да, это, кстати, очень уникальное выражение, стать грехом. Вот. Христос во всем уподобился нам.
Стать целью гнева даже больше. Да.
Павел говорит, чтобы мы могли уподобиться ему во всем, он во всем должен был уподобиться нам. То есть мы здесь видим два зеркальных действия. Он уподобляется нам, он не шедший до нас. Он полностью спускается до самых глубин Вселенной, да?
Угу.
Вот. Входит в места преисподней, угу. Забирает ключи ада и смерти,
угу.
И, воскрешая из мертвых, восходит на самые высоты, к престолу славы.
Угу.
Зачем такое путешествие?
Да, да.
Затем, чтобы этим путешествием закрыть всю историю ветхой жизни.
Угу.
И открыть новую историю, новой жизни. Как и сказано, жизнь вечная,
угу.
Во Христе Иисусе. Дар Божий. То есть есть две позиции перед Богом. Позиция выслуги, когда ты что-то хочешь заслужить у Бога. И есть позиция дар Божий.
Наверняка слушатель говорит, что-то Владимир молчит. Вы знаете, вы сегодня... Ну, превзошли сами себя. Обычно
да
мешаю всем слушателям все время, влажу никуда, не туда. Мне говорят, что вы лезете, пускай люди говорят. А сегодня вы действительно подняли настолько грандиозную картину и так связали. Я очень слабый богослов, конечно, но вот то, что вы связали так это, оно меня прямо подействовало. Я скажу так, что вы укрепили нечаянно и мою веру. Я уж не знаю, как укрепили ли веру наши слушатели, но вы укрепили и мою веру, потому что всегда нужно знать, как это будет. В подробности Бог. Если мы ничего не знаем, если мы в тумане блуждаем, ну какая там вера, да? Она такая мягкая, еще, это где Бог? А я вот здесь, а ты где вообще? Да? А когда мы видим вот эту вот генеральную линию, в принципе, наверное, ничего нового нет, но настолько вот это вот главное, что, ну, написано, например, Филиппийцам 2:10, да? Дабы перед именем покорить и небесные, и земные, и преисподние, о чем вы говорили, кстати.
Да-да.
Здорово.
Еще момент очень важный. Слово, помните, Иисус говорит: «Я томлюсь, пока сие совершится». Применено слово «совершится». И когда вот он висит на кресте, и ему подали уксус,
да.
Вот он говорит: «Возьми, дух мой», да, и произносит...
Это было издевательство или это облегчить муки? Для чего уксус-то?
Ну, во-первых, это должно было исполниться пророчество. То есть просил,
ну, да,
пить, а подали уксус.
Ну, есть такое, да.
Это первый момент. А главный момент – это все-таки было издевательство. То есть это как бы... Ну, некоторые винный говорят...
Винный уксус пили, в общем-то. Я пил винный уксус слабенький.
Ну, вот. Некоторые говорят, что якобы это как-то облегчает боль. Переключение с одной страдания на другое. Ну, да, я не могу... Я не живу в этом теле.
Когда хочешь пить, тебе плеснули уксус. Я говорю, да. Да уж.
Я не знаю, честно сказать. Вот. Но что мы наблюдаем?
Еще и желчь там была какая-то.
Он говорит, из креста совершилось. Во всем Новом Завете слово «свершилось» еще раз звучит и торжественно звучит. Это в книге Откровения. Uh-huh. Нам известно, что книга Откровения содержит разные там сюжеты. Uh-huh. Есть сюжет престола Всевышнего, когда на престоле Всевышний сидит, и у него в руке свиток семи печатей. И вот он скрывает семь печатей, за семью печатями идут семь труб, за семью трубами идут семь чаш. И вот все чаши, когда вскрываются, вдруг произносится слово «свершилось».
Да.
Потом, когда происходит белый престол, суд, опять «совершилось». Угу. Дважды. То есть, таким образом, во всех книгах Нового Завета только три места, где слово «свершилось» торжественно звучит.
Угу.
Ну, причем два торжественно звучит в книге Откровения,
да.
И одно у Евангелия Иоанна, Богослова.
Да. Ну, это один автор, скорее всего.
Да. Mm-hmm. То есть, таким образом, Иоанн показывает картину, что Христос пришел в этот мир что-то совершить. И это совершение, только в нем все и заключено. Оно не совершается нами. Оно совершается в нем, через него и им.
Вы не ответили на самый главный вопрос. У нас время уже мало совсем осталось. Мы начали с чего, что в главе? С того, что это не о водном крещении, а о чем? А в чем речь, Андрей?
Речь идет о всем человечестве, которое должно было умереть во Христе.
Что это такое, если это не водное крещение? Мы всегда понимали, 42 года верующий я, что водное крещение – это водная могила. Вот благодаря этому месту. Вы говорите, что это не так. А что это?
Это конкретное рождение свыше. Мы родились от свыше не водным крещением. Водное крещение – это следствие рождения свыше.
Вера, да.
Это следствие рождения свыше. То есть...
Нет, ну почему? У них это было одновременно, они сразу же крестились. Ну, это у нас разделенное.
Да, у некоторых бывает это единым действием, например, как дом Корнилия.
Ну, Христа мы знаем, да. Нет, тогда крестили сразу. Даже в пустыне, помните, ученик? Сразу крестили. Это было... Поэтому то, что мы сейчас разделяем, это просто из нашей русской идиотской привычки.
Ну, дело в том, что еврейское это учение-то в этом вопросе давно уже подковано.
Да, да.
То есть, когда они проходили через море, да, это было водное крещение.
Да.
То есть, они когда проходили Иордан, это опять было водное крещение.
Да.
То есть, им-то
никогда
эта тема...
крещение и рождение не разделялось от воды и духа, всегда было вместе.
Вот. То есть, для них это все знакомая тема, для нас это... какой-то определенный
нонсенс. Ну, это просто русский нонсенс. Почему-то нас разделяют. Вот человек покаялся, к примеру, там, или восторговился, и вот он ходит на какие-то там катехизации, его там чему-то учат, и потом, как великое достижение, бульк. А у Петра было сразу, что там учить? Покайтесь и креститесь. Все, это одновременно было. Поэтому
да.
Рождение от воды и духа.
То есть рождение свыше, оно дает тебе право принять водное крещение.
Ну но, да, в общем да, в общем да.
Но водное крещение не является основанием для твоего спасения. Основанием для этого спасения является Христос.
Да.
В нем ты умер, в нем ты воскрес, ну, и в нем ты
да,
имеешь новую
понятно,
жизнь.
Теперь понятно. Вот видите, как здорово. Уважаемые слушатели, к сожалению, времени как бы не хватает уже, но вы знаете, Андрей, мне кажется, мы только приступили к той главе. Это было удачным, нечаянно таким озарением, или как, не знаю, чего там было. Вот, потому что чувствуется, что вот когда вас направляешь на конкретное место, прям рождаются смыслы. Это бывает очень редко, сразу скажу. Очень редко. Очень часто я сижу, мне кто-нибудь что-нибудь рассказывает, думаю, да, да, да. Вас я слушал очень внимательно. Я сегодня, после того, как опубликую на сайте, еще раз переслушаю. Спасибо Андрею Фадееву. Надеемся увидеться через недельку.
Ну, спасибо Богу.
До свидания, дорогой.
За его откровение.
Вы что-то сказали? Значит, вам нечего мне сказать?
Ну, настоящему мужчине всегда есть что сказать. Если, конечно, он настоящий мужчина.